Глава 11. «Все, до конечной цели остались сутки пути, так что сегодня перерыв», — произнес я, останавливая батончика. «Конечная цель — это вон та черная туча, что висит на горизонте», — на всякий случай уточнил Кармин, указав вперед. «От одного вида по спине начинают бегать табуны мурашек, и появляется стойкое желание сбежать как можно дальше от этой гадости».
«Неприятная туча», — согласился Леог. «Выглядит не совсем живой, жуткой. От нее веет опасностью».
«Поэтому мы и отдыхаем целый день», — ответил я и зевнул. Наконец-то закончилась очередная героическая гонка на 2 недели. Каким бы быстрым батончик ни был, он все равно оставался обычным транспортом, в то время как расстояние во втором поясе мерились неделями пути. Временем, а не километрами. Я установил палатку, чтобы основательно выспаться перед очередным геройством, но мне помешали Эльда с Кармином, что перегородили проход.
«Наставник, когда мы вернемся к нашему вопросу?»
Наверное, нужно было что-то ответить, но я вновь широко зевнул.
«Вот только сливаться не нужно!»
Кармин явно игнорировал мое состояние.
«Ты обещал, что поможешь нам с сопряжением и формированием зародыша ядра стихии. Только глянь на тот кошмар, в который нам нужно завтра ехать. Там самые слабые твари будут этапа мастера, если не владыки. А хозяева и вовсе зародышами бога окажутся. Золотым воинам там делать нечего».
Несколько раз моргнув, прогоняя сон, я еще раз посмотрел на горизонт. Там действительно творился безумный хаос, при взгляде на который между лопаток начинало неприятно покалывать. Причем, чем дольше я смотрел на горизонт, тем сильнее меня обуревало беспокойство. Владыка, что находился на охране этого места, сбежал. Логичная причина, почему он так сделал, заключалась в том, что его вызвали в 4-й пояс. Владыки должны защищать землю владык, воины — земли воинов. Вот только вызывали его уже Волсо. Изначально он появился в столице западного сектора 2-го пояса по собственной воле. То есть просто сбежал с места своего дежурства. Почему? Ответ очевиден. Потому что не сумел справиться с противниками. Или не захотел, но в это я не верю. То, что находилось на горизонте, действительно выглядит так, словно там засел какой-то зародыш бога, создающий големов этапа владыка. С нашим этапом возвышения соваться туда — чистое самоубийство. Но не проверить право у нас нет. За уничтожение полигона плата получена, значит, ее нужно отрабатывать. Единственное, что меня радовало, в округе нет населенных пунктов. Клан Тигра изгнал из этих мест людей задолго до появления полигонов. Поговорим об этом всем утром. Велея, у наших учеников слишком много энергии, которую они не знают, куда потратить. Устрой-ка тренировку. Всеобщий вздох разочарования был усладой для моих ушей. Велея погнала народ на разминку. Я же забрался в палатку и грохнулся на кровать. Сил на то, чтобы мыться, не оставалось. Пока все спали и отдыхали, я гнал батончика, пытаясь успеть к последней точке. Полигоны, что встречались на нашем пути, не трогали. Клан Тигра наконец-то пришел в себя и начал уверенно их покорять. Вокруг каждого полигона появились защитные формации, не отпускающие твари далеко от места своего обитания. Повсюду находились воины, что уверенно добывали духовные камни и прочие ресурсы с големов. Аномалии ушли, но Дауса довольно быстро нашли новые источники энергии. Закрыв на секунду глаза, я открыл их и с удивлением увидел спящую рядом Велею. Мой организм дошел до точки, когда его просто выключило. При этом сон особо на состояние не повлиял. Как ломало мое тело раньше, так продолжало его ломать и сейчас. Разве что зевать больше не тянуло. Ученики уже не спали. Эльда медитировала, расширяя границы своего духовного зрения. Добравшись до 50 метров, девушка не останавливалась, желая раздвинуть границы хотя бы до 100. Весьма достойная цель. По-хорошему, нужно где-нибудь достать накопитель энергии древних и вживить его Эльде в голову. Это ей поможет. Уверен, несмотря на то, что древние ушли, находящиеся в пространственных кошельках или хранилищах домов и кланов предметы никуда не делись. Накопители, импульсные генераторы, лечебные капсулы. В нашем мире оставалось еще много интересных предметов древних. И, торгуясь с кланами, можно указывать их как плату за свои услуги. Дело за малым. Дойти до точки, когда кланы начнут обращаться к нам за помощью. Дом Шао и его 5 картин к этому не имеют никакого отношения. Мы бы закрыли полигоны и без оплаты. Слишком приятная добыча получается с големов и хозяев. Так что я задумался и отвлекся от своих учеников. Альтая привычно обнаружилась с книгой. Это было уже настолько нормально, что иное времяпрепровождение могло вызвать вопросы. К
Кармин и Леог прыгали вокруг друг друга, выясняя, кто из них лучше владеет зянем. Идеальная ситуация. Ученики тренируются или обучаются, наставники отдыхают. Всегда бы так. Вот только работать сегодня придется и мне. Как ни крути, но Эльда права. Нет смысла откладывать их сопряжение до лучших времен. Может так сложиться, что эти лучшие времена никогда не настанут. Растолкав Велею, я вышел из палатки. Тренировки тут же остановились, и все вопросительно на меня посмотрели. «Мы задержимся в этом месте на какое-то время», — произнес я, отчего у всех на лицах появились довольные улыбки. Еще бы, радость всей жизни. Наставника удалось продавить. Наивные все же у меня ученики. Знали бы, что я задумал, трижды бы подумали о том, действительно ли стоит во все это ввязываться. Первыми пошли Эльда и Кармин. За 2 недели, что мы двигались к текущей точке, пришлось вывалить на Альтаю и Леога всю информацию по сопряжению, какой я владел. Я не скрывал ничего, несмотря на то, что прекрасно понимал. Через какое-то время эта парочка отправится в собственное путешествие, причем сразу в мир демонов, наших потенциальных врагов. Но подсознание говорило о том, что все, что я сейчас расскажу, останется между мной и учениками. Откуда такая уверенность? Без понятия. Просто небу иное будет неугодно. А за последние 2 недели даже скептически относившийся к этому термину Леога потихоньку начал к нему привыкать. Небо все знает и все видит. Значит, нужно действовать так, чтобы его не прогневать. Мало того, даже когда Альтая и Леог нас покинут, они не перестанут быть нашими учениками. Контракт подписан на 2 года, и только сами ученики могут его разорвать. Но они так делать не станут. Вновь слепая уверенность, не имеющая под собой никакого основания. Так как о принципах сопряжения я рассказывал в процессе управления батончиком, а не где-то в тихой запертой комнате, скрывшись за защитными формациями, Эльда с Кармином тоже стали невольными слушателями. Вначале они относились к идее сопряжения прохладно, но постепенно у них начала появляться мысль, что без сопряжения не обойтись. Собственно, последние несколько дней меня терроризировали тем, что просили контролировать процесс сопряжения, ибо они уже все решили, и в любом случае пойдут на этот шаг. Сами или вместе со мной неважно, но со мной будет спокойней. Пришлось помогать, предварительно сформировав тройное сопряжение с Эльдой. Формировать меридианы я не стал, да и не требовалось этого. Достаточно было того, что я убедился, что Эльда прекрасно управляла потоками энергии, а также умудрялась формировать не только тело тепла, но и холод разума. Только после того, как я убедился в совершенстве ее контроля, позволил войти в сопряжение с Кармином. Вновь образовалось 2 стабильных контура, не пересекающихся энергий. Я, Велея Эльда и Эльда Кармин. Убедившись, что все идет как по маслу, я приступил ко второму шагу — формированию зародыша ядра стихии. То, за что я ругал Альтаю, только что проделал сам. Являясь алмазным воином, запустил сопряжение с золотым. Вот только делал я это вполне осознанно, прекрасно понимая, что последует за сопряжением. Когда я формировал ядро стихии Леогу, у меня было 4 ящика кристаллов всех стихий. Сейчас имелась определенная проблема. Кристаллов воздуха в моих запасах оставалось всего несколько штук. Вот только всех остальных прорва. Если у нас получилось сопряженное радужное ядро при объединении всего 3 стихий, почему бы не проделать тот же фокус еще раз? Альтая и Леог отошли в сторону. Делать им рядом с нами было нечего. Я вывел часть сознания в реальность и принялся воплощать добычу, полученную на полигонах. Кристаллы земли и воды. В качестве источника огня использовал сердце вулкана, что уплотил почти в 50 метрах от нас. Чтобы он не прожег землю, разместил его на листе из металла древних. Подумав, неподалеку от сердца вулкана воплотил монстров с кристаллами воздуха. Мелочь, конечно, но даже ее могло хватить для моей задумки. По сути, я вытащил все, что нам удалось добыть за последний месяц. Но жалеть об этом не собирался. Пришли, ушли. О таких мелочах искатели не беспокоятся. 8 нитей стихии ринулись в нашу сторону, чтобы воткнуться в Эльду и Кармина. Кристаллы воздуха разрядились практически мгновенно, и нити осталось 6. Но даже этого хватило, чтобы через какое-то время в груди моих учеников начали кружиться 2 миниатюрные радужные горошинки. То, что вся наша добыча рассыпалась черной пылью, меня уже не волновало. Результат был достигнут. Мои ученики стали алмазными воинами, обладающими возможностью оперировать всеми типами стихии. Леог в этом плане не является уникальным даосом. Весь вопрос заключался в том, чтобы идущий к бессмертию формировал свое ядро не сам, а с помощью открывашки. Вот только кто в здравом уме доверится открывашке, когда ты находишься на этапе воина? Это для кандидатов и учеников такое доступно. Потом внутрь своей энергетической структуры люди никого не пускают. Кстати, перед тем, как отправить Альтаю домой, нужно провернуть этот фокус и с ней. Даже интересно, можно ли заменить один зародыш стихии на другой, более совершенный? Если да, то появляются весьма интересные перспективы дальнейшего развития. Может, мы с Велеей тоже когда-нибудь обновим свои ядра? Остановив сопряжение с Эльдой, я поднялся и спрятал сердце вулкана обратно в аномалию. Несмотря на то, что между нами было огромное расстояние, находиться неподалеку от такого предмета все равно было тяжело. Да и земля рядом с источником стихии превратилась в черный пепел. В целом остался лишь небольшой кусок, что был прикрыт металлом древних. Эльда, оставшись с Кармином один на один, начала формировать третий контур энергии, обвязывая узлы сопряженными меридианами. Дело, конечно, полезное и правильное, вот только этим они могут заняться когда-нибудь потом, в спокойной обстановке. Сейчас начнется третья часть моего глобального плана. То, ради чего я все это, по сути, и затеял. Ученики и доверие? Пока я не продемонстрирую, что такое настоящее доверие, не получу аналогичного взамен. «Альтая, Леог, идите сюда. Ложитесь рядом с этой парочкой и входите в сопряжение. Краснеть будете потом. Мне нужно сопряжение». «Нет, вплотную не нужно. Между вами должны поместиться мы с Велеей». «Вот так. Альтая, запускай сопряжение. Велея, ложись на меня». То, что я решил сделать, напрочь противоречило здравому смыслу. Формирование тройного сопряжения уже само по себе проблема, о котором мои ученики, конечно же, не знают, поэтому не обращают на эти проблемы внимания. Раз наставник сказал, что надо, значит надо. Так вот, тройное сопряжение само по себе является проблемой, но одновременное формирование двух тройных сопряжений — это уже что-то из разряда нереального. Велея улеглась на меня сверху, а я положил руки на плечи Альтаи и Эльды. Вначале запустила сопряжение с Альтаей. Наше сопряженное ядро стихии оказалось на порядок мощнее пустышки, что имелось в сопряжении с Эльдой. Альтая запустила циркуляцию энергии с Леогом, сформировав таким образом два непересекающихся потока энергий. Первый готов. Чтобы присоединиться к Эльде, пришлось потрудиться. Энергия моего тела никак не желала отделяться от привычных каналов циркуляции. Создавать единую конструкцию на четверых я посчитал неправильным. Однако медленно, но уверенно контакт с Эльдой был налажен. И вскоре внутри меня носились два мощных потока силы. Второй готов. Зачем мне все это было нужно? Ответ на самом деле весьма простой. Для формирования пространственной аномалии. Инструкция Хуан Луни была четкой и понятной. Чтобы открыть доступ к пространственной аномалии, предметы не требовалось перетирать или деформировать. Достаточно просто их связать мощными потоками энергии. Конечно, была мысль заставить каждую парочку наших учеников открывать свои аномалии самостоятельно. Вот только существовала одна большая проблема под названием «Тысячелетний лотос». Он имелся у меня в единственном экземпляре. Значит, и использовать его нужно максимально эффективно. Мы с Велеей открыли свою поляну через сопряжение. Наставник Герлон и Клайд Фен, как я понял, открыли всего по 3 квадратных метра, потому что формировали аномалии самостоятельно. Так, как и было написано в инструкции Хуан Луня. Вывод. Через сопряжение открывается чуть большее пространство, чем индивидуально. Но что будет, если открывать его не в двойном, а в тройном сопряжении? Мало того, если этих сопряжений будет не одно, а сразу два. При этом каждый участник тройного сопряжения будет сопряжен в этот момент еще с одним человеком. Дикая задумка на самом деле, но не попробовать я права не имел. Даже если ничего не выйдет, и я попустую страчу тысячелетний лотос, оно того стоит. В духовном зрении появились все необходимые ингредиенты, и я начал последовательно насыщать их энергией. Когда дело дошло до лотоса, подо мной образовалась целая лужа из пота. Концентрация сразу на двух потоках энергии и манипуляции с рецептом школы Серебряной Цапли оказались за границами человеческих возможностей. Хорошо, что на мне лежал демон. У них были свои представления о границе возможностей. Когда я открыл глаза, стояла глубокая ночь. Велея, что лежала на мне, откровенно спала. Обожаю свою жену и ее девиз. В любой непонятной ситуации спи, муж все порешает. Ученики закончили свои сопряжения и зашевелились. «Это нормально, что у меня перед глазами появилась какая-то белая пелена?» Тут же раздался голос Кармина. «Или нужно срочно лечение использовать?»
«Лечение не поможет», — ответила Альтая, получившая аналогичный дефект зрения.
В отличие от Кармина, она сразу себя подлечила, но результата не добилась. Причем лечила себя как человека и как демона. Все без толку.
«Сконцентрируйтесь на этой пелене и отправьте в нее свой разум. Первое время будет неудобно, но вы привыкнете».
«Зандер!»
Крик проснувшейся Велеи едва не оглушил.
«Это что такое?»
«Побочные действия техники доступа в пространственную аномалию», — ответил я, переведя внимание на свою полупрозрачную проекцию.
Наше и без того огромное хранилище увеличилось в несколько раз. Не в три, как можно было подумать, на гораздо большую площадь. Постепенно в аномалии начали появляться прозрачные проекции учеников. Вначале Эльда, Леог, Альтая и, наконец, озирающийся Кармин. Наверное, стоило бы им все рассказать о том, что это такое. Но вместо этого я смотрел на Велею, что бегала по новой территории, рассматривая оказавшиеся там вещи.
Произошло то, чего я даже предположить не мог. Вместо того, чтобы у каждой сопряженной пары появились свои собственные пространственные аномалии, из-за желания сэкономить, я затащил учеников в уже существующее хранилище. Вот только перед тем, как это сделать, техника уничтоженной школы расширила площадь нашей аномалии примерно в два раза, а потом добавила еще две таких огромных зеленых поляны, насобирав их по всей изнанке. Большая часть таких мини-хранилищ были пустыми, но на некоторых обнаружились предметы, рядом с которыми моя Велея и прыгала, рассматривая их со всех сторон. Всего, как я заметил, нам удалось присоединить 7 аномалий с добычей. Подойдя к ближайшей куче, я оценил ее содержимое. Книги на языке древних, картины, статуи. Все выглядело настолько древним, что если бы не аномалия, давно бы превратилось даже не в труху, в пыль. Предметы, что обнаружились в первой аномалии, относились к временам древних. Со второй аномалией повезло. Она была уже времен даусов, причем весьма неплохих даусов. На небольшом столике разместились 4 открытые шкатулки, в каждой из которых находилось сердце стихии — океана, вулкана, урагана и земли. На отдельной стойке покоились артефакты, часть из которых сразу привлекла мое внимание. Зеленые кинжалы — практически точная копия тех, что подарил мне наставник Герлон. Вот только символов на этих кинжалах оказалось значительно больше. Предметы этапа зародыш бога не меньше. К этому же этапу возвышения относились огромные духовные камни, заполнившие большой сундук, а также небольшая стойка со свитками техник или рецептов. Добыча ценная, но совершенно бесполезная здесь и сейчас. Все выглядело так, словно принадлежало весьма влиятельному даусу высокого этапа возвышения. Пока мы получим возможность всем этим пользоваться, может пройти не один десяток лет. Остальные присоединенные аномалии тоже не огорчили. В одной из них оказались столетние растения. Много столетних растений. В остальных — духовные камни, монеты, различные амулеты и несколько артефактов, при взгляде на которые становилось понятно, что они точно нас не сожгут при извлечении. Велея жестом показала мне приниматься за работу, после чего начала перетаскивать все в нашу сторону. Ученики не помогали, судя по тому, что они просто стояли на одном месте и лишь следили за тем, что мы делаем, осознание происходящего еще их не посетило.
«Ученики, внимание!» —
произнесла проекция Велеи, как только мы перенесли всю добычу на свою территорию. В руках Велея держала целую охапку трофейного оружия, которое давно следовало выкинуть за ненадобностью. Убедившись, что все смотрят на нее, Велея начала раскладывать оружие на зеленую траву, формируя границы участков.
«Это наше хранилище. Тот, кто сюда зайдет без спроса, будет наказан. Эта область относится Альтае и Леогу. Это — Эльде и Кармину. Вот этот квадратик в центре — общая территория, где мы можем встречаться. Зандер, рассказывай всем, что это такое и как этим пользоваться. Я пока приберу здесь все. Ненавижу беспорядок».
«Для начала всем нужно выйти в реальность. Там разговаривать проще. Сейчас ваше сознание разделено на две части. Со временем вы начнете воспринимать обе как что-то естественное. Сейчас же сконцентрируйтесь и представьте, что стоите в реальном мире, что аномалия осталась позади. Выходите, объясню вам, что это и как этим пользоваться».
Рассказ о том, что такое пространственная аномалия, как она работает и откуда появилась, много времени не занял. Оказалось, это дало ответы на вопросы, возникшие у наших учеников еще в начале наших отношений. Ибо Леок уже на полном серьезе начал подозревать в нас замаскированных древних, умеющих вытаскивать из обычных пространственных кошельков предметы, что никогда в этих самых кошельках не поместятся. Например, батончик. Или палатку с расставленными внутри нее предметами, готовыми к использованию. Заваренными чайниками. Смысла утаивать что-то я не видел, так что поведал не только про аномалию, но еще и про то, каким образом ее получить. Пришлось даже показывать книги уничтоженной школы Серебряной Цапли и ее артефакты, спрятанные в сундуках. Ученики с интересом гуляли между нашими предметами. Когда же Кармин и Эльда увидели единственный оставшийся труп, они замерли перед ним на весьма долгое время.
«Это ведь та тварь, что выпивала из меня энергию?»
Столько ненависти в голосе Эльды я никогда не слышал.
«Наставник, она тебе для чего-то нужна?»
«Нет. Хотел использовать ее для изучения способности поглощения энергии, но со временем разобрался с этим сам. Хочешь ее забрать?»
«Да».
Глаза Эльды нездорово загорелись.
«Хочу ее сжечь, превратить в пепел. Эта тварь меня почти убила. Ненавижу ее. Как вспомню те минуты, до сих пор дрожь пробирает. Если бы не Кармин. Да, она нужна мне, наставник».
«Она твоя. Дрова нужны?»
«Сейчас все организуем», — заверила Вилея,
и вскоре неподалеку от нас появился большой погребальный костер. Эльда воплотила пожирающую энергию тварь и лично положила ее сверху на костер. Лицо девушки в этот момент отражало целую гамму эмоций. Ненависть, страх, жажду возмездия, решимость. Эмоции менялись одна за другой, но на движениях моей ученицы это никак не сказывалось. Вилея зажгла один из факелов, и мы отошли в сторону, позволяя Эльде самостоятельно решить свои проблемы. Когда огонь взметнулся высоко в небо, девушка рухнула на колени и, закрыв ладонями лицо, разрыдалась. Кармин хотел было броситься к своей жене, но Альтая его остановила, покачав головой. Сейчас Эльду трогать не следовало. В этом я был полностью солидарен с зеленоволосой. Чем дольше горел костер и рыдала Эльда, тем больше трещин появлялось на ее барьере духа. Плотина трещала и крошилась, чтобы в один прекрасный момент, когда Эльда поднялась на ноги и смахнула слезы, окончательно рассыпался на мелкие осколки. Тварь, даровавшая синеглазой девушке барьер возвышения, была уничтожена, и больше ничто не сдерживало дамбу духа. Огромное белое озеро взяло вверх над преградой, превращая ее в осколки и сметая со своего пути. Эльда схватилась за грудь и обернулась, посмотрев на меня огромными, полными удивления глазами. «Добро пожаловать в этот непростой мир, абсолют духа с максимальным потенциалом. Не могу сказать, что твой путь здесь будет простым, но главное ты уже сделала. Уничтожила преграду, что не позволяло тебе двигаться дальше. Осталось дело за малым — добраться до вершины и доказать отказавшейся от тебя семье, что они совершили чудовищную ошибку».